Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа мы приглашаем вас послушать беседу журналиста Ирины Ахундовой с Евгением Николаевичем Матвейчуком, руководителем просветительского общества «Царский венец» и организатором одноименной фотовыставки. А в последний, третий часа, прозвучит духовно-поэтическая композиция писателя, миссионера Олега Михайловича Сенина, посвященная памяти преподобного Иоанна Лествичника.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы встречаемся с Евгением Николаевичем Матвейчуком, одним из организаторов фотовыставки «Царский венец». Евгений Николаевич, вы начинали эту выставку проводить с Ольгой Николаевной Литвиненко, недавно почившей, по-моему, в 2018 году. Расскажите, как это все начиналось?
Здравствуйте. В 2018 году, на столетие крестного хода, на царские дни, который шел из храма на Крови в Екатеринбурге до Ганиной ямы, место сожжения честных мощей святых царственных мучеников и страстотерпцев. И вот когда мы были в храме на Крови в Екатеринбурге, то мы увидели там замечательную выставку Ирины Борисовны Ивановой, которая называется «С любовью к России». Выставка состоит из более чем 50 огромных стендов, и располагается она именно там, в храме. Вспоминая слова отца Александра Шаргунова, где он в книге «Царь» писал о том, что сегодня нужно, чтобы каждый из нас сделал что-то для прославления царской семьи, чтобы было как можно больше кинофильмов, выставок и других каких-то действий, да? И я подумал, что я могу сделать? И я решил, что мы будем делать выставку. Я обратился к ней, мы начали именно с этой выставки «Любовь к России», но потом она несколько трансформировалась и изменилась в содержании, и в 2018 году мы открываем первую выставку в Москве под названием «Царский венец» с Ольгой Литвиненко, которая сейчас уже почила. И за 5 лет мы провели несколько десятков уже выставок по России. Одна из наших выставок есть и на Донбассе, в Донецке, в храме царственных мучеников у отца Виктора. Тоже это выставка в формате больших стендов, 2х3, где-то поменьше, она есть и мобильная. В настоящее время действуют выставки также и в Петербурге, и в Москве, и в других городах России. Выставка сделано в таком формате, чтобы люди, когда они смотрят, во-первых, их привлекали вот эти чистые, светлые, святые, красивые образы святой царской семьи, которые выполнены именно в цвете, в основном в цвете, и расцвечивает их замечательный петербургский художник Ольга Ширнина. А также сопровождаются они текстовой информацией, так, чтобы возможно было и эту выставку, и вообще житие царской семьи, и их подвиг понять, ну, без гида, без экскурсовода по возможности. Мы тоже ездим с этой выставкой. Я, если выставка где-то, ну, открывается, то приезжаю тоже и рассказываю то же самое о царской семье. Вот надо отметить важнейшие такие вехи. Это, ну, первая сейчас выставка, одна из таких центральных, находится в Москве в храме 9 мучеников Кизических, где стоит и мироточивая икона царя великомученика Николая II. Эта мироточивая икона уже 25 лет мироточит, являет чудеса, и не только чудеса мироточения, чудо мироточения, но и исцелений. Люди исцеляются слепоты, получают по их прошениям то, что они чают получить. Но самое главное, все-таки эта икона, она не для того, чтобы отвечать на потребности бытовые, а эта икона является неким знаменем единства сегодня нашего народа, потому что около этой иконы собираются именно на молебне по субботам в 15:30, который проходит, собираются люди, и журналисты, и люди творческие, и люди бизнеса, да, как говорится, предприниматели, купцы. И вот это ядро людей, которое формируется, делает что-то для того, чтобы вот прославить царскую семью, чтобы Россия восстанавливалась, именно царство православное наше. Молитвы проходят с акафистом около этой иконы. И вообще, уже плавно перехожу к этой иконе, хочу рассказать о ней, потому что она очень значимая. Сейчас эта икона находится, ну, она уже завершает свой путь в Средней Азии, а пригласил ее сам митрополит ташкентский Викентий. И что надо отметить, мы до сих пор, ну, я тоже с этой иконой ездил и в Кинешму, в Ивановскую епархию, и много-много лет, как партизаны, да, с этой иконой ездили, и вот вдруг, вот в этом году и в том году начали приглашать уже митрополиты, официальные епископы, митрополиты. И более того, не только эта икона, но и открылась нам и вторая икона, сестра, кровоточивая икона святых царственных мучеников, которая была подарена в Никольской богадельне города Рязани Георгию Балавленкову, режиссеру фильма «Дивен Бог во святых его», а также икона мироточивая, она была подарена Олегу Ивановичу Бельченко, хирургу. И вот эти две иконы начали свой путь, и обе они чудотворили. А икона мироточивая, я уже рассказал, да, она посетила множество городов, и не только городов, но и стран уже. А кровоточивая икона долго, она была как бы под спудом, начиная с начала 2000-х. И вот недавно мы эту икону нашли, эта икона находится в Москве, и с ней уже совершили параллельно вот с поездкой иконы мироточивой по епархии именно в Ташкенте, да, в Ташкент-Самарканд, вот там в Азии, мы с этой иконой поехали в Гаденово. То есть нас пригласила сама вот матушка игумения Евстолия, настоятельница монастыря, и мы с крестным ходом посетили монастырь. Этот замечательный монастырь, Животворящего Креста Господня, где нас просто встречают на огромных больших щитах и провожают все члены царской семьи. Они изображены. Также там выставка действует замечательно. Не наша выставка, а именно игумени. И с этой иконой мы тоже проследовали по этому пути, заехав в Никольский монастырь Переславля. А также сейчас шествует икона Надымская, которую Кришталь, да, сын Николая Кришталя, возил. То есть вот почему я обо всем этом рассказываю? А потому что, чтобы мы увидели, что именно вот эти три иконы чудесные одновременно сейчас шествуют по стране и приглашают митрополиты, владыки. То есть это очень и очень важно, потому что когда начало было пути прославления царской семьи, святой царской семьи, было непростым, через тернии, как говорится, к звездам. И сегодня мы видим, как бы второе дыхание открывается. Но надо сказать, что все равно по сравнению с первой волной, когда было начало 2000-х, да, когда прославили святую царскую семью, когда в храмы притекали к этим иконам чудотворным, мироточивой и иконе кровоточивой, десятки иногда тысяч людей не успевали за целый день проходить, то сегодня людей, конечно, меньше. Но мы надеемся, что все-таки откроется вот этот божественные такие окна, да, к тому, чтобы вот народ стал осознавать подвиг, великий подвиг святой царской семьи, о котором мы рассказываем на нашей выставке. Ведь подвиг святой царской семьи, он не сравним ни с каким другим подвигом, никакого другого святого. А царь Николай может быть у самого престола Господня, потому что это помазанник Божий, который отдал свою жизнь не только за други своя, но за весь народ, как за своих детей. Ведь он царь-батюшка, батюшка-отец всего русского народа. И не только себя он в жертву принес, но и принес в жертву всю свою семью и собственного сына. Мы знаем, что в Ветхом Завете был такой праотец Авраам, да, и он по зову Божьему, по гласу Божьему хотел принести в жертву своего сына Исаака, когда он возвел сына на гору и возложил его уже на жертвенник и дрова. Вдруг Господь останавливает его, говорит: «Остановись, Исаак». И он принял жертву и благословил: «Остановись, Авраам». Да? И Аврааму было обещано, что семя его будет как звезды, как песок морской по числу, то есть бесчисленное, да? И так благословит семя его. А тем более, еще более выше, да, подвиг святой царской семьи, жертвенный подвиг за весь русский народ. То есть они принесли всю себя без остатка, как поется в одном из акафистов зарубежной церкви, который был первый акафист, жертва всесожжения. И благодаря жертве святой царской семьи сегодня наша страна еще жива, что она еще не разодрана врагами, потому что они, как преграда вот этому мировому злу, сейчас не позволяют разрушить нашу великую страну. Но кредит, скажем так, который дан нам, он, возможно, уже истекает, потому что, к сожалению, сегодня нет такого покаяния у нашего народа. Покаяние, то есть в смысле осознания вот этой жертвы, осознания того, что нам важно именно понять, что только с православным царем, помазанником Божьим, наша страна, Отечество наше будет сильным. Ведь как говорили святые, что один из святых, Анатолий Оптинский, Россия без царя — это труп смердящий. Как с отрезанной головой, да, Россия постепенно разлагается, аки Лазарь. Вот. Но Аки Лазарь, она и воскреснет на четвертый день, потому что пророки святые и Серафим Саровский, Анатолий Оптинский, и Авель Тайновидец, прозревая будущее, говорили, что на последние времена Господь Бог дарует нам царя православного, но при условии покаяния. А для того, чтобы мы подошли к этому, мы должны поднять свою нравственность, поднять нравственность народа должна подняться, потому что если сейчас царь придет, как говорили тоже святые, что его просто так же сожгут и пепел выпьют с чайком. Так вот, когда государи прославили святую царскую семью, а даже и до этого святейший патриарх Алексий говорил, что грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением и божеского, и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании. И сегодня мы, от лица всей Церкви, от лица всех ее чад, усопших и ныне живущих, приносим перед Богом и людьми покаяние за этот грех. Прости нас, Господи. Мы призываем к покаянию весь наш народ, всех чад его, независимо от их политических воззрений, взглядов на историю, независимо от их этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их отношений к идее монархии и личности последнего российского императора. Покаяние в грехе, совершенном нашими предками, должно стать для нас еще одним знаменем единства. У многих людей, вот когда мы проводим выставку, да, возникает вопрос, а мы царя не убивали, говорят они. Как правило, человек неискушенный в этом деле задает этот вопрос. Да, мы сами царя не убивали, но этот грех народный, в этом грехе повинен народ, наши предки. Кто-то молчаливостью, кто-то теплохладностью, кто-то тем, что он мог сделать многое и не сделал. И даже те люди, которые сегодня живут, ныне живущие, тоже не проявляя своего интереса к восстановлению царства православного, к истории, а почему убили святую царскую семью, не задаваясь этими вопросами, тоже погрешаем. Мы погрешаем в этом и своей теплохладностью в этом. А что надо сказать? Есть сейчас также расхожая такая фраза, что государь наш отрекся от престола. Но дело в том, что, вот как говорит отец Георгий Вахромеев в своей книге «Подвиг царского служения. Обличение лжи об отречении», что говорить так — это большой грех. Грех, даже, может быть, грех хулы на Духа Святого. Потому что что такое престол? Престол царский — это подножие престола Господня. Царь наш, святой, помазанник Божий. И просто отречься от престола — это означает отречься от дара Духа Святого. И когда человек говорит, что он отрекся, он как бы тем самым хулит этот дар Духа Святого, да? И пора бы уже сегодня нам отойти от навязанной богоборцами и цареборцами вот этой формулировки отречения от престола. Потому что государя тогда свергли. И юридически поэтому монархия остается монархией до сего дня. И ничтожные, и де юре не имеют никакой правовой основы ни отречения царя, ни временное правительство, что было временным до созыва учредительного собрания, ни провозглашение масонской марионеткой Керенским республики, не говоря уже об Октябрьском перевороте и всех узурпаторах законной власти после него. Но возможно ли создание монархии де-факто, воссоздание? С одной стороны, есть всенародный обет дому Романовых 1613 года, но с другой, этот самый дом, точнее уже люди, да, люди предали царскую семью через 300 лет и 4 года. Ну и дом тоже, то есть ведь родственники, мы знаем, что нашего государя многие, почти все оказались неверными ему и предали его в самый трудный час. И поэтому мы говорим, что русским царем все-таки остается сегодня царь-мученик, как бы осеняя нас с небес и благословляя нас, и ожидая, да, молясь о нашем народе, который о нем и не думает, во многом не думает, и ожидая, что монархия восстановится. очень важно вспомнить слова тех людей, которые говорили тогда, когда свергли государя, когда 4 марта вынесли кресло, в том числе архиереи, да, в этом участвовали, Святейшего Синода. И горькое раскаяние пришло уже меньше, чем через год у тех, кто это делал, потому что полились уже реки крови, пошли уже казни первых, особенно начали уже с архиереев. И вот протоиерей Владимир Востоков на заседании Поместного собора Российской Православной Церкви в 1918 году заявил: «Собор должен сказать, что в феврале-марте произведен насильственный переворот, который для православного христианина есть клятва преступления, требующая очищения покаяния. Всем нам, начиная с вашего святейшества, а имелся в виду патриарх Тихон Белавин, и кончая мною, последним членом собора, должно преклонить колено пред Богом и просить, чтобы Он простил нам наше попустительство развитию в стране злых учений и насилия». И вот смотрите внимательно, вот эти важные ключевые фразы. «Только после всенародного собрания искреннего покаяния умирится и возродится страна, и Бог возвысит нам свою милость и благодать». И не только он, но и многие святители, святые со времени Тихона Патриарха, нашего святителя святого, призывали к покаянию. Предательство началось именно с архиереев, со Святейшего Синода. Они не воспрепятствовали тому, чтобы вынесли кресло, а наоборот участвовали в этом. Когда государя арестовали, пели осанну временному правительству. Не должно ли и сегодня начаться покаяние с архиереев, со священников? Русский народ весь в целом совершил великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно клятва преступлений и цареубийства, говорил святитель Иоанн Шанхайский в своей речи на Всезарубежном архиерейском соборе 1938 года. И он же, утверждавший впоследствии, что грех тот лежит на всех, пока не будет смыт покаянием. Источник. Слово по царю-мученику. Владивосток. 1960 год. Святой страстотерпец царь Николай, взявший на себя ответственность верховного главнокомандующего российской армии в период мировой войны, сугубый молитвенник за многострадальную Россию и ее народ.
Дорогие радиослушатели, мы напоминаем вам, что беседу ведем с руководителем просветительского общества «Царский венец» и организатором фотовыставки одноименной, которая проходит по многим городам России в настоящее время.
Святые говорили, что Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский царь Николай. Царь понаплачет, а мы о нем и не думаем. Вошел на крест страданий за Россию ради нас, а мы. Это протоиерей Николай Гурьянова слова. Господь не дарует России царя, пока не покаемся за то, что допустили очернить и ритуально умучить царскую семью иноверцам. Должно быть духовное сознание. А великий наш философ Иван Александрович Ильин говорил: Россия возродится лишь тогда, когда в душе русского человека появится алтарь для Бога и престол для царя. Я еще раз хочу вернуться к 1918 году, когда святейший патриарх Тихон и члены Святейшего Синода, некоторые, не все, большинство как раз не осознали, а некоторые осознали, что произошло, сказал: «Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей. Грех сделал то, что Господь, по слову пророка, отнял у нас и посох, и трость, и всякое подкрепление хлебом, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливого, и старца. Грех помрачил наш народный разум, и вот мы ощупью ходим во тьме без света и шатаемся, как пьяные. Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и злобу, и брат восстал на брата. О, кто даст очам нашим источники слез, чтобы оплакать все бедствия, порожденные нашими всенародными грехами и беззакониями, помрачение славы и красоты нашего Отечества, обнищание земли, оскудение духа, разорение градов и весей, и поругание храмов и святынь, и все это потрясающее самоистребление великого народа, которое сделало его ужасом и позором для всего мира. Плачьте же, дорогие братья и чада, оставшиеся верными церкви и родине, плачьте о великих грехах вашего Отечества, пока оно не погибло до конца, плачьте о себе самих и о тех, кто по ожесточению сердца не имеет благодати слез, богатые и бедные, ученые и простецы, старцы и юноши, девы, младенцы, соединитесь все вместе, облекитесь подобно ниневитянам во вретище и умоляйте милосердие Божие о помиловании и спасении России. Отложите тогда житейские заботы и попечения и спешите в Божьи храмы, чтобы восплакать пред Господом о грехах своих, чтобы воскорбеть печалью вашей пред лицом нашей заступницы усердной и всем сонмом великих угодников Божьих. Пусть каждый из вас попытается очистить свою совесть пред духовным Отцом и укрепиться приобщением животворящего тела и крови Христовых. Хочу вернуться краткой лаконичной формуле Ивана Александровича Ильина «Россия не возродится до тех пор, пока в душе русского человека не появится алтарь для Бога и престол для царя». С чего начинает он? С алтаря для Бога. То есть каждый из нас сегодня должен покаяться. Каждый из нас должен в своей семье навести порядок в первую очередь. Потому что ведь сейчас многие бросаются служить России, Отечество спасать, а внутри они со своими близкими поделать ничего не могут. Вот. А потом уже восстанавливать или параллельно, как говорится, спасать Россию. Так что делать? Попытаемся, да, потому что это непростой вопрос, ответ на извечный русский вопрос. И вот архиерей Андроник сказал, что для того, чтобы нам прийти именно к воскресению, да, нашей России, Руси, Руси-матушки, нужна такая работа, чтобы соорганизовать весь народ русский в единую семью, твердо и сознательно стоящую за свое святое, народное, историческое достояние, веру христианскую и царя самодержавного. Нужно упорно и старательно отгребаться от всяких партий и народ сохранять, именно как народ чуждой партийности. Там разделение, там несогласие, там борьба, там порядка не ждать, и целое должно распасться, то есть где партии. И поэтому, когда говорят, что в числе партий есть и партия русская, то это или ложь, или недоразумение. Ни о каком согласии с какими-либо партиями не может быть и речи. Народное дело и должно быть народным, а не партийным. Я хочу рассказать еще несколько случаев вот из современных чудес о святой царской семье, вот, о явлении государя Николая Александровича. Вот одно из явлений было как раз, когда мы в том году, летом, путешествовали с иконой Мироточивой, царя великомученика, царя Николая II, о которой я говорил, которая в храме девяти мучеников Кизических в Москве стоит. И когда мы зашли в храм, вот там регент потом свидетельствовала, что она видела самого государя прямо наяву, вживую. Она возглавляет хор, и, в общем-то, человек вменяемый, и батюшка подтверждает это тоже, то есть что, ну, это не экзальтированность какая-то. И еще интересный такой был случай. Я пошел как-то на один из спектаклей. Спектакль как-то нельзя назвать, а все-таки повествование на сцене, да, о святой царской семье под названием «Верные.ру». Это театр «Живая вода». И вот батюшка, который опекает, который духовно окормляет этот театр, в конце выступил с такой речью. Он сказал, это было несколько лет назад, 2020, наверное, год, что вот одной из химниц в Можайском районе, сам батюшка, настоятель одного из храмов Можайского района, было видение государя. В видении она увидела, что он был на белом коне, вокруг были рыцари в черном, и они как бы одолевали его, и он призывал на помощь, чтобы люди спешили и помогали ему. И вот у меня родился такой стих по этому видению, который я хочу рассказать. «Недавно с химницы в чудном видении явился наш царь на белом коне. Не просто явился, но в окружении, мечом посекая тьму рыцарей в черном и в помрачении горящих в огне. Объединяйтесь, русские люди! Наш государь ко всем нам взывал. Мне помогите, Россию спасите! Русь погибает, нечисти вал. Но малая часть, как и в годы свержения, спешит помогать ему в окружении. Вставайте, скорее, было б желание, наш батюшка вымолит, силы подаст. Очистите души свои воздержанием, и Бог по молитвам победу воздаст. Но так, чтобы не лицемерно, без ненависти, мятежа, святую ревность возжигая и жажду к истине держа, в семье и в обществе, ведя себя примерно, потрудимся не ради дележа. И вспомним мы святого Серафима, и сердце русское его слова вместит. Пройдет гроза над русской землею, народу русскому Господь грехи простит, и крест святой, божественной красою, над храмами вновь ярко заблестит. Утихнут грозные невзгоды, своих врагов Россия победит, и имя русского великого народа, как гром, по всей вселенной прогремит.
Спасибо большое. Замечательные стихи.
Я хотел бы еще рассказать об очень важном. Об очень важном. Это о том, а почему нам нужен царь? Что такое власть православного царя? Сегодня многие задают этот вопрос, и политики, и даже священники, не понимая. Говорят, а что, сегодня у нас есть президент, он хороший, он ведет нас к победе. Он много сделал для нашей страны, и они будут правы. Но дело в том, что наш президент Владимир Владимирович не является помазанником Божьим. И царство наше сейчас нельзя назвать царством православным при помазаннике Божьем, святом царе-государе, царе-батюшке. А ведь что такое богоустановленная царская власть? Она как небо от земли отстоит, от всех этих измов, от социализма, от коммунизма, от демократии, от республик. Потому что только святая, Богом установленная царская власть помазанника Божьего является той властью, которая угодна Господу, а не попущена им. Почему? Есть православное учение о царской власти, которое прекрасно оформил, сформулировал святитель Филарет Московский и многие другие. Я хочу зачитать лишь несколько цитат, краткую выжимку о том, что такое царская власть. «Дело управления народами – самое трудное дело», утверждает, говоря о божественной природе власти, святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Сам Бог, владыка владык и царь царей, утверждает за царем верховную власть. Царям земным от него единого дается царская держава. Он венчает их диадемою царскую. Только Бог может уполномочить избранного человека на царство и вручить ему самодержавную власть, облекая его славою, величием и силой». Святитель Филарет Московский говорил, «Как небо бесспорно лучше земли и небесное лучше земного, но также бесспорно лучшим на земле должно быть то, что устроено по образу небесному, чему и учил боговица Моисея: «Вишть, да сотворите по образу, показанному тебе на горе» в книге «Исход», то есть на высоте боговидения. Согласно сим, Бог по образу своего небесного единоначалия устроил на земле царя, по образу своего вседержительства царя самодержавного, по образу своего царства неприходящего, продолжающегося от века и до века, царя наследственного». Иоанн Кронштадтский поясняет, «Царская власть существенно необходима и общеполезна. Здравые и успокоенные умы всегда признавали и признают совершенную необходимость и общественную пользу царской власти для народа и считают прямым бессмыслием посягательство на царское самодержавие». Хотелось бы сказать еще пару слов о симфонии властей. В 1613 году, когда после покаяния всего народа взошел на престол первый наш царь из Романовых, Михаил Федорович Романов, то он вместе со своим отцом, патриархом, они вдвоем возглавили государство. И образовалась, возникла, как говорит, симфония властей. Власть духовная, власть царская, дополняя друг друга, вели нашу страну к процветанию. В несколько раз увеличилась территория при Михаиле Федоровиче, почти в два раза, да? И население росло большими темпами только при царях православных. И о симфонии властей хорошо сказал Федор Студит, святой преподобный. «Бог даровал христианам два высших дара – священство и царство, посредством которых земные дела управляются подобно небесным». Святой император Юстиниан, один из законоположников о царской власти, пишет в своей шестой новелле: «Величайшее благо, дарованное людям высшей благостью Божьей, суть священства и царства, из которых первое заботится о божественных делах, а второе руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни». Царь является кормчим церковного корабля и внешним епископом церкви. Один из основных законов Российской империи гласит: «Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов, господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния». Во всем смысле император именуется главой церкви. Надо отметить, что все вселенские соборы собирали именно императоры. Чем отличается тоже вот император, государь-помазанник Божий, от любых других правителей? Тем, что император запечатлевается миром, печатью и помазанием сущего царя всех. То есть вследствие этого облекается он силой, поставляется в образ самого Бога на земле и приемлет сообщаемую благоуханным миром благодать Духа, утверждающую верховных правителей, гражданство и воинство ради царственного помазания, как охранитель прав церкви, именующемуся ее защитником, как помазаннику Господню и предызбранному Богом, царю христоименитого народа. Макарий, митрополит Московский, пишет: «Помазанник, который управляет нами при особенном содействии Духа Святаго, помазанник, через которого управляет нами сам Бог. Прогнать царя можно только вместе с Господом, на нем благодатно пребывающим, объясняет учение церкви святой праведный Иоанн Кронштадтский. Немного о наследственности царской власти, чего нет сегодня. В основном мы знаем сейчас, как правило, выбирают президентов народ, да, и по наследству власть не передается, как это установил сам Господь Бог наш. Святитель Московский Филарет, истинный апостол самодержавия и ревностный апологет царизма, излагает мысль о том, что боговласть и боговодительство осуществляется на земле через наследственного царя из богоданной династии, благочестивейший, Богом венчанный великий государь-император, Бог венчал тебя, ибо его провидение привело тебя к сему законам престола наследия, который он же положил и освятил, когда, прияв царя в орудии своего богоправления, изрек о нем свое определение: «От плода чрева твоего посажду на престоле твоем». Это слова из Псалма 131. Милость Божия была с Давидом, когда Бог даровал ему царство, утвердил оное, распространил, с клятвой изрек о нем беспримерное обетование: «Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною». Истина Божия пребыла с Давидом, когда Соломон и дальнейшие потомки его благословенно царствовали над народом Божьим. Наипаче же, когда Иисусу Христу дал Господь Бог престол Давида, отца его, и он воцарился в дому Яковлю вовеки. Святитель Филарет Московский. Поэтому для того, чтобы наша Русь православная возродилась, чтобы у нас было твердое правление, конечно же, нам, всем русским людям, которые сегодня чают восстановление Царства Православного, и кто уже приходит к этому, нужно постараться сделать все каждому на своем месте. Кто-то делает выставки, вот как мы, да. У нас есть помимо выставки, кстати, еще и телеграм-канал, ВКонтакте. У нас целое сообщество. Мы совершаем крестные ходы, паломничество с иконами и печатаем брошюры различные. И все это, надо сказать, на средства народные. То есть нас никто не финансирует. Народное покаяние должно быть и делом народным. И финансирование не надо ждать от кого-то сверху. Да. Это хорошо, когда предприниматель или церковь, архиереи, да, будут выделять на это средства. И выделяют уже, и это отрядно. Хотя это является пока, к сожалению, в качестве исключения. Надеемся, что все-таки смогут больше принимать участие уже наши имеющие власть имущие, да, имеющие деньги, сильные мира сего, как говорится. А те, кто работает, ведь их сейчас немного, тех, кто ратует за восстановление Царства Православного, они нуждаются, нуждаются в том, чтобы им помогали, чтобы им помогал народ, потому что вот мы работаем, мы же должны отрывать все время от семьи, мы же должны кормить детей. Вот. Но для того, чтобы совершать это ответственнейшее дело, это отнимает огромное количество усилий. И в этом, конечно, мы просим очень... Я не говорю о том, что вот помогите царскому венцу, а вообще всем, кто на этой стезе находится, вот чтобы знали люди, что эта помощь очень важна, и она примется, конечно, несомненно, у престола Божьего самим государем нашим, если будут люди в этом участвовать. И я хочу сказать, что вот каждый может поэтому сегодня послужить. Кто-то материально, кто-то делать выставки, кто-то кинофильмы, кто-то ролики, да просто хотя бы репосты, да, хороших, правильных, интересных статей про Царство Православное, про нашего государя и важность этого. В 1613 году зашел на престол Михаил Федорович, но перед этим мы знаем, что была Великая Смута. И сегодня тоже такое, можно сказать, время, в которое, ну, нет у нас государя, да, и можно его назвать таким тоже смутным временем, ведь мы видим, что происходит сейчас. К сожалению, до сих пор не запрещены где-то убийства, которые называются абортами. Идет опять СВО. И для того, чтобы переломить эту ситуацию, необходимо, я еще раз повторяюсь, это всенародное покаяние. И в 1613 году народ дал обет. Обет в том, чтобы быть верными царям Романовым до последнего дня, до конца времен. Это называется утвержденная грамота. Утвержденная грамота, о которой преподобный Феодосий Кавказский пишет. Торжественная и вместе с тем страшная грамота. Ею клятвенно связаны с царями из дома Романовых не только сами предки, составители ее, но и все мы, потомки их, до скончания века. Многие угодники Божии, и не только новозаветные, но и ветхозаветные, свято хранили обеты, данные за них прежде рождения родителями их. Поэтому мы сегодня говорили, обращаясь к святейшему патриарху и ко всем, что нам необходимо всенародное покаяние в грехах вероотступничества, богоотступничества, клятва преступления и цареубийства. ну, если кого-то это смущает, вот я царя не убивал, то попущение или попустительство цареубийства. А сегодня в духовном смысле, да, если человек против этого идет, или кто-то даже, не дай бог, клевещет или лжет на царскую семью, потому что это страшный грех, сравнимый, так с таким грехом хулы на Духа Святого, лгать на царскую семью. Это я предполагаю так, да, не утверждаю. Поэтому очень важно сейчас народу нашему в наше время раскаяться именно и в грехе клятвы преступления, вот этой вот утвержденной грамоты 1613 года. И тогда всемилостивый Господь, конечно же, может пресечь наказание на детях, если будет показано истинное покаяние и молитва к Нему, Отцу Небесному, о прощении, пишет сербский святой Николай Велимирович. Когда Господь простит умерших грешников, тогда их грех не ляжет тяжким бременем на плечи потомков. В этом и есть смысл молитвы за умерших, чтобы Господь простил им грехи, и чтобы, следовательно, наказание не пало бы на их потомках. Это я говорю еще особо подчеркивая, потому что говорят, почему мы должны каяться за кого-то, за наших умерших, за усопших. Это установлено самой Церковью. Мы должны сделать все, чтобы покаяться. А кто его знает, может, у кого-то дедушка, прапрадедушка церкви разрушал, или против царя говорил какие-то нехорошие слова, да, или осуждал. Поэтому мы должны это сделать обратное действие этому. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сегодня сказать. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что икона мироточивая царя Великомученика, она находится в храме девяти мучеников Кизических, она мироточит до сих пор, конечно, не каждый раз чудо мироточения происходит. Приходите по субботам в 15:30, молебны с акафистом совершаются перед ней. Также хочу рассказать, что наше общество «Царский венец», у нас есть и телеграм-канал ВКонтакте. Если позволите, редакция позволит, то можете подписаться и узнавать о событиях, в том числе о каких-то днях, посвященных святой царской семье, о царских днях, годовщинах, вот, которые проводятся и в храмах Москвы. В Москве есть несколько храмов, в том числе вот, и в храм в Ясенево. Там очень интересный батюшка, он глубоко почитает святую царскую семью, и вот на его долю именно выпало сейчас строительство Большого собора, вот планируется строительство Большого собора, посвященного святым царственным мученикам и страстотерпцам, на 1500 человек. Вот уже начали всем народам собирать средства на этот собор.
Я хочу поблагодарить вас, спасибо, уважаемый Евгений Николаевич, за очень интересную беседу. И хочу также поблагодарить за организацию выставки. Я имела счастье посетить ее в 4 храмах. Первый – это тот самый, где сейчас находится мироточивая икона девяти кизических мучеников. Эта выставка до сих пор, по-моему, на территории храма действует под открытым небом. И также второй вариант выставки, который лучше размещать в закрытых помещениях, на баннерах. И вот я видела в храме, в соборе Покрова Божией Матери в Гатчине, где провел меня по выставке инок Геннадий Богданов, ктитор храма, и рассказал, как много людей его посетило эту выставку, и дети, и школьники, с благодарностью к вам. Также выставку принял Покровский храм в Мариенбурге, протоиерей Антоний Антипов. С первого раза, как только к нему обратились с вопросом о возможности проведения выставки, тут же дал согласие и чуть ли не на следующий день забрал ее из Гатчины. И третий храм, где я посетила эту выставку, в честь иконы Державной Божьей Матери в Санкт-Петербурге на проспекте Жукова. Там такой замечательный батюшка, протоиерей Дмитрий Кулигин. До сих пор выставка находится там, вот уже несколько месяцев. Люди идут, смотрят, читают, благодарят. И в их лице хотелось бы вообще поблагодарить всех, кто принимает вашу выставку, кто проводит экскурсии по ней, кто привлекает детей к тому, чтобы распространять знания о царской семье, чтобы росло почитание. Там везде служатся молебны святой царской семье. И вот хотелось бы также напоследок задать вопрос, были ли вы сейчас вот в Ташкенте с мироточивой иконой, удалось ли вам там побывать на конференции? Если нет, то я читала в интернете, что вы возили икону и выставку в Кинешму. Два слова буквально скажите об этом.
Да, мы возили икону в Кинешму. Здесь я не был, в Ташкенте. Очень важная была поездка. Почему? Потому что нам удалось не только с иконой туда приехать, но и с выставкой передвижной. Эту выставку мы разместили на ограде храма, на стендах. И так получилось, что она была, смотрела на улицу, то есть каждый, кто проходил мимо, а там многие приходят и корабли, и там такая туристическая зона, и люди, прям большие количества, вот, проходят мимо, мимо этой выставки. И самое вот радостное, что нам удалось, это что нам удалось через образовательные органы, да, через методический центр, зайти к детям. То есть мы практически во все и в школы, и в училища смогли известить о том, что выставка у нас находится. И сотни детей вот за неделю прошли через выставку, а также имели возможность приложиться к иконе. Так бы нужно было разрешение, чтобы в храм пойти, да, но здесь так получилось, выставка, и уже по желанию, уже там руководителя, да, преподавателя, дети шли уже, прикладывались к иконе. И надо сказать, что мы ездим, стараемся именно к детям ездить в первую очередь. Потому что сейчас именно им нужно рассказать, и они, особенно средние классы, принимают, хорошо ложится вот это вот житие Святой Царской Семьи. Они приветствуют это вот с такой вот благоговением даже. Вот мы когда как-то делали в Сочах выставку в одном из храмов Святых Царственных Мучеников, а также одну из выставок мы развернули еще в гостинице. Ну, я просто привез ее, поехал с семьей отдыхать и привез с собой. Взял, думаю, ну, что время не пропадало, развернули эту выставку. И к нам пришли дети из летнего лагеря. И вот подходит один мальчик, ну, наверное, класс второй, такой вот невысокого роста, да, второй класс, я думаю, и так смотрит на меня и говорит: как же это благословенно. Вот так вот. И еще один мальчик там, который ходил два раза вот на экскурсию, вот это уже при храме, и с бабушкой своей, она рассказала, что он молится каждую ночь, говорит, о том, чтобы восстановилось царство православное, молится о царе-батюшке, вот, и царю-батюшке. И когда я ему подарил книжечку, молитвенник, он вышел из машины, я стал за ним наблюдать. И он прям подпрыгивал и целовал эту книжечку, говорит: это у меня от вас уже вторая книжечка, это вот я вторую подарил. Вот такие детки встречаются замечательные, и понимая, что жива Русь, что вот это семя, как вот обещанное, да, обетованное вот после жертвы государя нашего, царя великомученика, оно действительно есть, оно посеяно. И вот на мощах новомучеников мы верим, и по пророчествам святых, что воздвигнет Господь вот престол царский снова, подножие престола Господня будет еще в России. Вот поэтому это утешает, и мы идем, ездим и делаем эти выставки, и Господь дает силы.
Евгений Николаевич, надеемся, что ваша выставка посетит еще очень многие города и веси, и в том числе многие храмы Санкт-Петербурга. Я знаю, что вы написали письма и отправили настоятелям Казанского собора, митрополиту Варсонофию Санкт-Петербургскому и Ладожскому, в Исаакиевский собор, в Александро-Невскую лавру. Я думаю, что ответ обязательно придет, и мы дождемся, когда в этих значимых для всей страны местах выставка пройдет с большим успехом. И также хочу сказать, что вот в известной песне «А без царя русским нельзя», чтобы это было девизом вообще нашей жизни. И там есть такие слова: «Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем». Поэтому еще раз низкий поклон вам. И будем надеяться, что ваших единомышленников, почитателей, помощников, жертвователей, волонтеров будет только прибавляться с каждым днем. И что все, о чем вы говорите, о воскресении Святой Руси, что мы дождемся и доживем.
Да, кстати, вот эта песня, автор ее Алексей Мысловский, это наш близкий такой знакомый, который вот планирует в мае приехать вот с концертом. Многие-многие годы он живет в Боголюбово, и он не пел. И вот вдруг вот такое событие, он приезжает в Москву. Так что имейте в виду, может быть, если состоится, следите за нашими новостями тоже.
Еще низкий поклон вам от санкт-петербургских участников крестных ходов царских, которые каждый год отмечают все царские даты, все памятные даты, не только круглые, дни рождения царевен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, естественно, дни бракосочетания, дни венчания на царство святой царской семьи, супругов Александры Федоровны, Николая II. Они принимали эту икону, о которой вы говорите, мироточивую, не раз и не два, в крестном ходе участвовали с ней. Поэтому дело как бы нужное, важное, и с Божьей помощью все будет хорошо.
Я благодарю редакцию «Радио Радонеж», благодарю вас за то, что вы пригласили, чтобы мы смогли с вами сегодня побеседовать по этой не то что важной, а жизненно необходимой теме для нашего народа.
Напомню, что в редакции «Радио Радонеж» сегодня был руководитель просветительского центра «Царский венец» и один из главных соорганизаторов фотовыставки под этим названием Евгений Николаевич Матвейчук. Также в беседе участвовала журналист Ирина Ахундова.
До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Памяти преподобного отца нашего Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы, посвятил свою духовно-поэтическую композицию писатель, миссионер Олег Михайлович Сенин.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные, мы слышали из Святаго Евангелия, как ко Господу и Спасителю, который в неустанном своем хождении по этой земле совершал вразумление, обличение, наставление и, конечно же, исцеление, к нему подошел человек. Подошел с тем, что, по сути, присуще и каждому из нас, живущим на этой грешной земле. Земле, пораженной грехом. И это сказывается прежде всего в недугах человеческих, как телесных, так и духовных. И вот этот человек имел сына, а мы-то с вами, стоящие здесь, на своем житейском опыте знаем, что вот когда они, дети наши, заболевают, то при их-то малости, беспомощности, наше родительское сердце переживает так, что нам хочется самим за них три раза переболеть, лишь бы они здравы были. С подобным же пришел ко Господу и этот человек. И сказал ему, что сын его одержим духом. И этот дух повергает его несчастного на землю так, что у него идет пена изо рта. Он скрежещет зубами и цепенеет. Этот человек подошел ко Христу уже после того, как он обращался с просьбой об исцелении к ученикам, но те не смогли ему помочь. И тогда Господь сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И когда подвели этого юношу, то одно присутствие рядом духов нечистых, этой святости, которой являл Господь, оно произвело свое действие, он снова упал на землю, и с ним произошло то, что отец только что рассказывал Господу. И тогда Господь спросил его: а как давно это все с ним происходит? И тот отвечал, что он-то знал и столько пережил с детства, что дух вот такое творит над ним. Господь спрашивает его: веруешь ли? Тот восклицает: верую, Господи, но помоги мне, то есть другими словами, укрепи меня в моем сомнении, в моем неверии. Ибо Господь ему сказал, что все может вера. И тогда он подошел к этому юноше, поднял его, поставил, взяв за руку, и передал его отцу. Посмотрите, что было в начале, и что мы теперь видим вот этом радостном, облегчительном для этих людей и для всех, которые все это совершали и наблюдали, событии. Господь по вере дарует исцеление. И когда ученики уже после всего спросили его, а почему они не могли исцелить? Господь отвечал: род сей изгоняется лишь постом и молитвою. И сегодня мы с вами поминаем Иоанна Лествичника, удивительного подвижника православного, который на своем личном духовном опыте преодоления грехов и опыте богообщения он написал книгу, которую многие знают, читают по всему православному миру. Эта книга называется «Лествица». Когда Господь сказал о том, что род сей изгоняется постом и молитвою, то для нас с вами, как и для Иоанна Лествичника, очевидно, что мы-то, по сути, по словам Господа, представляем собой род неверный. А неверие – это наше малодушное недоверие Господу. Себя-то мы знаем, на свои силенки мы вроде бы уповаем, свои денежки мы считаем и располагаем, и посему иногда нам кажется, что и без Господа можно обойтись в том, в другом и в третьем. А ведь это выражение нашего недоверия Ему, ибо сказано в Писании: именно Богом мы живем, движемся и существуем. А русская пословица, она вразумляюще кратка: без Бога не до порога. Поэтому, мои дорогие, вот эта неверность – это корень греха, потому что он укоренен в нашем самомнении. А что говорит Писание и святые отцы? Каков корень греха? Гордыня. Вот она и проявляется в нас. А если это так, то что нам требуется? Требуется воздержание от всего того, что удаляет нас от Бога. И пост – это прежде всего внутреннее, сознательное приятие вот этого воздержания. То есть, когда мы-то ограничиваем себя, но сколь много мы при этом приобретаем. И вот если это к нам приходит, то у нас уже появляется видение, что нам во благо, а что напротив, нам в пагубу. И тем самым Господь-то открывает нам наши полуослепшие глазоньки и нам указывает тропку, путь, по которому надо следовать в этой жизни. А молитва? Молитва – это же Богом данная возможность нам, слабехоньким, говорить с Богом всесильным, как вот мы только что с вами в молитве слышали. Господь наш, Господь крепкий и бессмертный. Мы-то через молитву приобщаемся к возможности этой жизни вечной, как теперь, так и в будущем. Не знающие, что есть добро и что есть зло, получаем от Его премудрости это вразумляющее раскрытие, что для нас потребно и спасительно. Поэтому, мои дорогие, Иоанн Лествичник в своей книге об этом и пишет. А в основе, повторяя его личный опыт, он жил в VI веке. Жил там, на Востоке, вот сейчас где-то страшная война совершается. И в 16 лет, вот представьте себя, где мы были тогда. Он уходит в монастырь, И затем он берет на себя бремя подвига уединения и неустанной молитвы. И проводит в нем, находясь в пещере близ горы Синая, 40 лет. Конечно же, к нему приходили люди, получали советы, по его молитвам совершались исцеления. И вот когда уже ему было 75 лет, иноки-монахи Синайского монастыря призвали его быть у них игуменом, наставником. И он смиренно принял и этот крест. В своей книге он писал о том, что было его многотрудным, суровым, но благословенным человеческим и духовным опытом. Вот ценность этой книги. А название-то само за себя говорящее «Лествица». И у него там, как бы предполагается, 30 ступеней, 30 по жизни Господа нашего Иисуса Христа. До того момента, как он вышел на общественное служение, на спасительную проповедь, на свой подвиг. В нем раскрывается страшная для нас сила искушений, перед которой мы часто оказываемся слабы и беспомощны. Но в том случае, если мы без Бога и благодати Его. И вот в этой-то книге он раскрывает и то, и другое. И искушение, и возможность противостояния для того, чтобы, приближаясь по лестнице к Богу, к небесному, к горнему, к святому, праведному и чистому, мы могли бы удостоиться того, ради чего нас Господь и призывает. «Придите ко мне, — говорит он, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Вот к этому мы сегодня с вами и призываемся. Примем его в смирении и с покорностью, послушанием и готовностью будем следовать. С праздником вас, дорогие! Михаил Юрьевич Лермонтов. Когда б в покорности незнания нас жить Создатель осудил, неисполнимое желание он в нашу душу б не вложил. Он не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться. Он не позволил бы искать в себе и в мире совершенства, когда б нам полного блаженства не должно вечно было знать. Но чувство есть у нас святое, надежда, Бог грядущих дней. Она в душе, где все земное живет наперекор страстей. Она залог, что есть поныне, на небе или в другой пустыне, такое место, где любовь предстанет нам, как ангел нежный, и где тоски ее мятежной душа узнать не может вновь.
Вы слушали духовно-поэтическую композицию, которую подготовил, прислал к нам редакцию из Тулы писатель и миссионер, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия Олег Михайлович Сенин.